Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стук, в программе «Непростая провинция».
Здравствуйте, я Ольга Гудис. Мы продолжаем гостить в старинном доме художника Валерия Байды возле Гайзенкалнса. Мастерская художника, галерея каменного дома. По-видимому, раньше хутор названия не имел, так как в латвийское время здесь были магазин и аптека. Ну а в советское, наверное, здание принадлежало колхозу. На территории еще сохранился живописный каменный амбар, но амбар пока не используется. Дом Валерий отремонтировал, внутри получилось очень атмосферно. Но главное, он ставил большие окна, ведь художнику нужен свет. Возле окна мастер работы. А полотна Валерия словно умножает этот свет, превращает его в трепетную живую энергию, которую передают весенние цветы, заросшие кувшинками пруды, отраженные в воде лодки, даже голые ветки на тихих снежных просторах, а особенно глаза на прекрасных портретах его друзей, его детей и знакомых. Сейчас Валерий усиленно работает для июльской выставки в Мадоне.
Выставка будет 19 июля. Открытием мы втроем. Это Алиса Мэдоня, Неонила Медведева и я. Как раз в этих залах хотим сделать с маленьким сюрпризом. Ну и, наверное, будет хорошая выставка. Мы такие все по энергетике, по духу. Да. С Алисой мы делали... Началось вот на Украине это весной. Она меня пригласила в Лиепае, в музее. Мы с ней делали выставку вдвоем. И получилось очень как-то неплохо. У нее такая латышская живопись. Но у нас как-то видно общий взгляд. Мы ее назвали даже «Дзивербри». Жизнь прекрасна, потому что как-то люди немножко были все в депрессии, и мы решили немножко вот как бы эту жизнь, все-таки жизнь продолжается.
Название, конечно, ассоциируется с итальянской трагикомедией Роберто Бениньи о жизни еврейского мальчика и его отца в нацистском концлагере.
Получилась неплохая выставка. Я там делал экспозицию. Там такой небольшой зал, но получилась такая камерная, очень хорошая выставка. И потом как-то Алиса понравилась нашему директору. И она говорит, ой, можно ли ее пригласить? Алиса говорит, давай вдвоем. Ну, давай. И потом уже решили Нилу тоже.
Алиса больше любит города писать.
Как она пишет там... Ригу с отражениями, да.
И Париж.
Вот, и она такая интересная. Мы вот в прошлом году были на шикарном пленэре. Такой у нас все 5 человек было. В Бауске жили в замке.
Ого.
Неделю. Это было супер. Это было что-то такое невероятное. И вот мы там писали. У нас всего 5 человек. Очень маленькая компания, дружная. И у нас вечера были вот в башне там, в правой.
Слушайте, а жена что пишет?
Ну, она где-то рядом. Вот пишет цветы. Любит в Литву ездить на пленэры там. Часто она ездит одна там. И пейзажи пишет. У нее такая здесь вот школа Яниса Симпсона. Она занималась у него в студии в свое время. И немножко наложилась в московское образование. Школа она такая больше классическая, наверное, живопись. Хотя у нее интересные какие-то формальные стилизованные вещи она делает. Мне нравится. Но у нее просто не хватает времени много. Я просто больше пишу. Это очень трудно, кстати. Это вот, скажем, ты должен быть сам режиссер, сценарист и производитель и прочее. И дальше куда-то работу выставлять и контактировать с людьми. Это такая вот работа. Можно самому одному справиться. В отличие от кино. Вот Юрий Спакланович как-то пришел на выставку. Он говорит, я говорю, ну что, ты ничего не делаешь? Он говорит, ну тебе проще, ты один можешь все сделать, хоть там тяжело. А кино там ты один ничего не сделаешь. Там нужен коллектив.
Как и в театре.
Как и в театре, да. Хотя, в принципе, это очень трудно.
А декорации делали когда-нибудь?
Меня хотели в Ореховозуе, там большой театр, копия МХАТа, вот Морозов Савва Тимофеевича в Царкове построил, я там пришел, посмотрел, я уже закончил институт. У меня друг там, актером был мой одноклассник, я просто понял, что если я туда влезу, это все, я там утону. И я говорю, нет, потому что тогда нужно живопись забросить.
То есть вы такой прям вот живописец.
Ну, мне это нравится. Да. Я же получаю удовольствие от того, когда я пишу.
И вот Мадону вы мне рассказывали, что Мадону, вот здесь я писал, вот здесь я писал, вот этот домик я писал. То есть вы именно от природы, от пейзажа, от природы, от домов.
Да. Ну и люди, портреты. Я это все прожил, прочувствовал. Вот этот дуб я писал, я его делал какие-то небольшие, в общем-то, этюды. И вот этот образ, который вот все-таки вышел, вот, который в каталоге есть, он как-то не сразу. А уже когда я этот дуб узнал, уже постоял, погулял, походил там. И он тогда как бы вот такой родился. Вот это не все сразу бывает. Есть этюды, которые пишем много, а вот что ты пишешь, а потом думаешь, так, вот это уже картинный сюжет. Там как бы есть такая разница.
Мне кажется, что вы прям похожи на живописца 19 века. Ну, в манере-то это может быть импрессионистов немножко. И то не везде, по-разному все. А вот именно по манере работы. Они же тоже там сидели, делали этюды, и потом фундаментальные картины.
Ну, это такая работа, такая вот жизнь. То есть это нужно все именно, ну, как бы через себя пропустить. Сейчас очень модно, все говорят, я пишу свет там. Ой, там свет. Ну, я не то, чтобы свет пишу, но по большому счету сейчас тоже есть такое вот освещение. То есть каждый день он прекрасен. И, конечно, мне нравятся солнечные зайчики, солнце. Но поймать вот именно такое состояние, написать, что был дождик, сейчас не идет, и ту энергетику в природе там же есть все. И вот ее передать. Есть один простой способ, я часто говорю, когда вы приходите на выставку, какая-то общая выставка, и идете мимо работы, и после выставки, ой, вот эту работу помню, а еще, а вот это я не помню. То есть, значит, художник добился, и вот эта энергетика, которая в работе, она вас...
Зацепила.
Зацепила, да. И вы это запомнили. А иногда ты проходишь так...
Нет, ваши это запоминающиеся очень. Вот вы приехали сюда, в Латвию. Вы до этого были знакомы с латвийской живописью? Это на вас оказал какое-то влияние? Что вас удивило, поразило? Ну, вот это вот взаимоотношение между вами и латышской живописью.
Я вообще первый раз в Латвию приехал. Мне было лет 17. Я учился в училище. И наш курс первое место занял. И нас отправили зимой на где-то дней 10, как такое награда, в Ригу. Мы приехали. И было очень интересно. Достались какие-то впечатления. Это было такое... Я первый раз был в Латвии. Потом мы на следующий год тоже первое место. Мы в Литву поехали. А третий раз нам уже не дали. Хотя мы бы... Потому что, говорят, ну что, этот курс едет. У нас был хороший курс. Едет уже подряд. Надо других послать. И потом в 80-е годы мы, естественно, приезжали сюда на каникулы и смотрели. И мне очень нравилось... Вот в России сейчас очень такое видно... Вот эти времена коммерческие. Люди делают такой псевдореализм, фотореализм. Вот такие частные галереи. Они все забиты. Это просто какой-то кошмар.
Там... Никас Сафронов правит бал.
Но он не правит. Это один из ужасов, да, который там есть. А здесь вот Николай Карагодина, когда был пленэр, сеньор, я его пригласил. Я говорю, Николай, я хочу, чтобы вы у нас были на пленэре. А он очень такой барбизонец. Он писал, он говорит, я понял. И он приезжал, мы так дружили с ним. Но сейчас мне трудно, в общем-то, судить. Сейчас такое очень... рыхлое время в искусстве. И мало кто пишет на пленэре. Вот очень как-то...
И вы ушли от вопроса. Какое впечатление было от латышской живописи?
От латышской живописи оно еще осталось. Вот, скажем, мое поколение и прочее. В те времена, когда я учился в институте, это конец советской эпохи, латышская живопись, ее очень хорошо знали в Москве. Потому что устраивались такие всесоюзные выставки, и всегда был какой-то небольшой зал в каждой республике. Помню, Латвия, она все время была из всего западного региона. Латвия была в таком очень сильном. Понятие латышской живописи, оно до сих пор, я когда приезжаю, я спрашиваю, ну как там?
Ну, гобелен вот. Здесь особенно был.
Гобелены, да, вот Херманис, он такой вот оставил. У нас вот Инесса Якоби, очень шикарная художница, которая в зале работала и делала хорошие выставки. Я когда увидел камни около Туи, у нас был пленэр, я понял, почему вот скульптура какая-то такая, очень какие-то вещи декоративные, они такие красивые, это все такое.
Больше абстракции.
Да, вот от чего вот очень многие художники здесь берут какие-то свои идеи, видимо.
Но здесь же все-таки нет таких потрясающих пейзажей, как, допустим, в Норвегии, красот, которые там в Австрии, там эти горы, фантастично. Но же все-таки такое все. Все-таки ну, спокойно. Красиво, но...
Не, да. Ну в Латвии спокойно, но...
Но не
Не, ну здесь есть, где выставлены очень красивые озера и эти холмы рядом. И там одна из дорожек, где я заехал, ну просто какая-то сказка. Один остров, второй. Я приезжаю, и я не писал это место, и я говорю, я запопилился, я за там такое место. Он, я знаю, говорит, смотри, он говорит, ну он я, говорит, боюсь писать. Очень красиво. Слишком красиво.
Да, ну он такой пейзажист.
А он любит такие вот вещи свои.
Слушайте, ну, мне кажется, что латышская живопись все-таки больше не по пленэру, не по пейзажу даже. Они все время какие-то концептуальные. Они больше какую-то мысль вкладывают, какую-то идею. Даже пейзаж, если они пишут, все равно какая-то идея.
Не, ну она есть идея, и это хорошо. Она очень образная. Вот если взять хорошую живопись, она очень образная. То есть есть образ. Не просто передача кустик слева, кустик справа, домик, там крыша. А в этом есть какой-то, ну вот образ, так вот по большому счету. И такой даже аскетизм и какой-то минимализм. И это очень так... Ну, мне это нравится, скажем.
А что вы взяли из этого? Для себя ничего не взяли? Я думаю, что нет.
Ну...
Вас-то в минимализме не упрекнуть.
Я вообще-то как бы не то чтобы на Бога полагаюсь, но есть такая вещь, когда пишешь, что... Ну, вот есть художники, я не буду фамилии называть, они... У меня не каждая работа вот пошла, и я вот ее довожу. Некоторые холсты просто откладываю, лучше новое начать. Угу. А вот есть такие, которые вот... Нет, ты же как ремесленник же получил образование, каждую работу дописываешь. А здесь как бы вот бывает день, вот тебе Бог вложил вот в твою руку, в твою кисть, это как продолжение руки, и вот прям живопись пошла. Я как-то даже не думаю о том, я просто получаю удовольствие, кайф большой от этого процесса. Это фантастическая, в общем-то, вещь. Еще когда это пошло, и ты видишь, что получается, еще когда вот пленера с коллегами мне говорит, да, вот, все, здесь оставь, не трогай. А бывает там где-то начинаешь как-то спотыкаться, и что-то вот не получилось.
Ну, вообще сейчас и времена все-таки сложные для художников, мне кажется. Были какие-то времена, когда там много галерей было, и все вкладывали живопись, а сейчас, мне кажется, больше вкладываются в беспилотники. Как художники сейчас? Все-таки смотрите холсты, это очень дорого.
Ну, это очень дорого, да. Мы как-то...
Краски сейчас безумные деньги.
Ну, сейчас все как бы дорого. Ну, как-то у художника всегда какие-то свои запасы есть. Не, ну, были 90-е вообще, кто-то говорил, что ой, я маслом не пишу, вот на акварель перешел, потому что дорого все. И тогда было, и сейчас тоже недешево. Ну, как-то, я даже не знаю как. Я делаю какие-то, не то что запасы. Вот сейчас купил холст себе, еще рулон. И как-то есть какие-то запасы красок. Ну, наверное, как у каждого человека есть... Если он этим занимается, это мое производство, что-то такое маленькое. А потом я все равно, когда что-то покупаю, я холсты там перегрунтовываю. Ну, у всех по-разному, наверное. Ну, времена они... Но, с другой стороны, вот у меня приезжает тут приятель, мы пишем, он говорит, как хорошо мы живем, в принципе, сейчас. Потому что мы имеем возможность встретиться, мы имеем возможность писать. У нас есть на столе, мы чай пьем, там можем вина.
С конфетами.
С конфетами. В принципе, прекрасно. И надо молиться, чтобы так и было, чтобы не было никакой войны, никаких там страшных вещей.
Как там? Это прекрасная Украина, про которую вы рассказывали. Именно как раз сейчас там ведь бомбят.
Винницкая область. Ну, там, да, залетает,
именно
да.
Винницкая область. Юг Украины.
Я даже новости стараюсь не смотреть.
Ну, это же болезненно для художника. Ведь художники очень эмпатичные люди.
Ну, это очень болезненно, да. Ну, вот, кстати, здесь... Вот я в Ригу приезжаю, когда там есть квартира. Вот сын там живет, дочка немножко отдельно. Но, живя здесь, вот, когда настроение немножко... Не то, что в депрессию впадаешь, так как-то не впадаешь, но когда настроение... Я вот выхожу туда, на горку, вот я показывал там скамейку, как я там посижу, покурю, посмотрю. Лечит природа. Она как бы снимает какую-то негативную вот эту энергию, и тогда я начинаю работать. И вообще, если ничего не делать, то, конечно, можно, наверное, свихнуться, впасть в такую депрессию, а начинаешь что-то делать. Были эти дни, я вчера пописал здесь, и уже я чувствую, что я устал писать как-то. Ну, нельзя там писать с утра до вечера, перерыв. Но я пошел траву косить, мне это нравится. Когда я там прохожу с триммером или газонокосилкой, вот. Ну, какая-то работа есть в доме, это тоже как. То есть себя не то, что отвлекаешь от чего-то, но в какой-то степени, что ты делаешь. И, наверное, это хорошо, потому что как бы делать-то что-то всегда нужно. И я вот говорил, что художнику не то чтобы легко, один, но, наверное, очень трудно. Я знаю, вот у меня жена, она какие-то домашние дела, как у женщин свои дела, она меньше пишет. Но, в принципе, не то, что я себя заставляю писать, но как бы это тоже себя как-то надо организовать. Потому что просто писать вот так вот, все разложил и все, завтра пишу, это тоже не всегда получается. Хочется, конечно, я вот знаю, сегодня, завтра дожди там. Вот у меня есть какая-то программа на эти два дня. Что будет дальше, я не знаю.
А сейчас мы отправимся в другой конец Латвии, на ее крайний запад, к морю, в Юркалны. Это самое замечательное морское побережье в Латвии, хотя и не везде была. Судя по названию, здесь должны быть морские горы, по крайней мере холмы, но ничего подобного. Видимо, имеются в виду высокие крутые берега побережья, поросшие травами и иногда соснами. Зато какие красивые виды на далекие морские горизонты. Это у моря. А мой герой живет не у самого моря, поэтому пейзаж здесь обычный, плоский. Поселок, дома, приусадебные сады. И мы на хуторе Страумени. Надпись искусно вырезана на доске, ниже вырезана, что это мастерская юркалнских коклы. Идем в мастерскую. Хозяин – высокий, красивый по виду молодой человек в белой льняной этнографической рубахе.
Гунтис.
Ну, я Дуолинч. Один раз надо сказать эту фамилию, запомнить, и все, на всю жизнь. Это мне так от детства мою фамилию запоминает. На всю жизнь. Быстро запоминает.
Если смогут произнести.
Для русских это да. Тоже от детства было, что как не еду, как это пишется. Это тоже было.
Слушайте, а можно я тоже сяду?
Да, можно. Я привык, что мои гости сами найдут кресло, сами
сядут,
сами найдут, где что находится, сами возьмут. Я это как-то уже привык уже, что так надо.
В мастерской все пронизано теплым золотым светом. Здесь стол для гостей и для работы. По стенам стеллажи с деревом. Заготовки для причудливой мебели. Куклы, готовые и в процессе доски. Глаза разбегаются и пьянит чудесный свежий запах дерева.
А много гостей бывает?
Бывает, да. Туризмом начали тоже, с этим лавку туризм. Приезжают там школьные группы, из городов собираются и обычные люди, которые сами организуются, найдет автобус, сами придумают маршрут, и так они бывают. Сейчас поменьше, сейчас еще после ковида как-то очень поменялись людям это все мышление. Цены выросли на горючее, и проблема с школам, что автобус заплатить за горючее, это очень дорого получается. И все это пошло не в ту сторону, как я планировал. Планировал, но планы это...
Это все уменьшилось, да?
Это все уменьшилось, да. Мой сосед тоже, что-то хлеб, до ковида ему, как я там мимо приезжал, так автобус. Все время было маленькие, большие автобусы, сейчас... Он говорит, все это надо забыть. В то время так уже никогда не будет, как было до ковида.
Ну, хлеб-то понятно, люди покупают.
Кушать надо, это
типа
да.
Типа бизнес.
Люди тоже думают, хлеб покупать за 5 евро или за 1,5. Это время нелегкое. Но я всю жизнь так начал с 90-е здесь. Самое начало, 90-е годы были, когда не было...
Вы здесь изначально жили, да?
Нет, я в Энспилсе родился, в школе учился, там у нас это, арт-школа, как она называется. Техникум, да, сейчас он техникум, закончил там техникум в Энспилсе.
По дереву?
Нет, по металлу, там была группа по токарь. Ну, и там уже был 90-й, 91-й год, когда уже здесь жила бабушка, которая не могла уже сама справиться с этим 7 минут. Старый дом, и здесь вообще жалко нету ни одной фотки, как здесь выглядело. В этом месте был старый сарайчик, здесь вообще все здесь несли. Это старый сарайчик, здесь было пустое место, когда мы начали здесь все. И домик тоже был 3 раза меньше, чем сейчас. Он старый такой деревянный. Отец видел, что мать уже старая, ничего справиться не сможет. И сестры были у отца, но он тоже-то интерес к этому всему не очень был-то. Он чувствовал, что в этом городе там не будет никакого такого большого.
То есть в 90-е годы, подождите, и сколько же вам было лет в 90-е годы?
15. 9 класс я заканчивал. И отцу была идея, что надо... Он видел, что... я там начал уже... Был такой кружок, как в те времена, кружки там эти назывались. По дереву там был такой хороший преподаватель, который мне там сувениры, что там точили. Еще этот аппарат мне еще из тех времен, когда отец увидел, что меня интересует это все дело, и он заказал это еще с этих... У меня этот аппарат еще был там дача в Энспилсе.
Слушайте, так это настоящий токарный станок по дереву.
Да-да, он такой мне заказал, сделал, что всю жизнь мне служит.
Какой отец у вас?
По генам там все эти делали, умели. Вот.
И ген. Сам он тоже умеет?
Сейчас уже, у него голова уже плохо работает, но...
Сколько же лет ему?
78, не так уже много, не держит.
Чем он занимался?
Он шофером был, ездил по Венспилсу, там, говорю, это мазут возил там, тут и сюда. Такое тоже, что надо, то и делать. Так, где там и пчелы были, и сам по дереву был, и музыка, говорили, я мало его... 6 лет мне было, когда он умер, и мало его видел, но так рассказывали, что он им смог что-то на рояле там поиграть, и дерево делать, и в колхозе бригадой руководить, все такие. Так я могу и гусли делать, и не знаю, что еще не было.
И ремонт этот сами тоже делали?
Да, очень мало, то есть здесь были какие-то мастера. Так постепенно, каждый год что-то, все деньги, которые зарабатывали, все в ремонтах, все в строительстве.
Подождите, вам было 15 лет, и вы решили сюда переехать?
Да, отец предложил, что давай переехать.
В таком возрасте, одному или с
отцом? Нет, с отцом, мать там осталась, но они не согласились с этой идеей.
А как же? Семья тогда развалилась, получается?
Да, так и получилось. Отец как-то еще надеялся, что ей понравится это людей, что она не была, она излагали, там очень глина, это земля, и эта память осталась, как она, если посеять, надо с молотком эти глинные куски еще раздолбить, и потом нужно, можно только сеять, но здесь-то, что все это по-другому, здесь земля не такая.
Но здесь тоже около моря особо не растет ничего?
Нет, здесь не нормально, здесь все хорошо, вот само море, но там песок, там нет, тоже не глина, там песок.
А здесь все-таки еще есть, да, земля?
Там нет, все хорошая земля, да.
Как...
Так, да, да, здесь уже.
И что растет тут у вас?
Эти сыпалы, лук, это вот здесь все отделяются, у меня такой лук выращу.
Вы выращиваете лук?
Не, ну если посеять.
Если посеять. Ну так сеяли вы с отцом?
Да, можно.
То есть вы с отцом занимались здесь сельским хозяйством?
Не, ну какое хозяйство, для себя там, ну потом можем пойти посмотреть, что выросло, что не выросло, и как оно здесь выглядит. Ну для себя там клубнику посадили в прошлом осенью. Это тоже очень-очень зависит от человека, с которым я общаюсь, с которым я есть отец и без взаимоотношений.
Взаимоотношения.
Да, очень мне это... Была у меня семья, там 20 лет была семья, потом...
Женились тогда во сколько вы лет?
21.
Рано. Что-то вы все рано начинаете.
Ну, в то время это не было рано, это нормально было.
Да ладно?
Да, это нормально было. Ну, может быть, не знаю. Когда я чувствую, что мне надо, тогда и делаю. Мне все равно, что там думать. Я помню, да, что удивляются школьные друзья. Куда ты собираешься? Туда, где-то в деревню? Нормально или что?
Ну так вы здесь с отцом занимались сельским хозяйством?
Ну не, у меня сразу же была эта идея, что надо мастерскую делать и что-то такое делать. Еще там в Энсполсе делали, отец тоже зарплата, ну шофера там какая-то была, но он семью содержать, машину, все это мало. Он уже там начинал бизнес, был такой мелкий бизнес, что делали эти заборчики на кладбище с бетона. В Энсполсе такой мода была. В то время, я помню, что по кладбищам я там уже работал, помогал уже 10 лет, кажется. И все эти дела, понимаешь, как там кладбище, что делать. Но он тоже не боялся работы, эти бетонами тоже все эти свои руки, ноги очень пострадали ему за это все работы. И самосвалы, что он там крутил эти роли, что тоже в то время очень были. В то время он там рассказывал, что им как спека, видишь, как русский силач был, что ли.
Такой же комплекции, как вы, высокий тоже?
Ну, не очень, да, высокий, да.
Вы
но
выше,
он,
да? А, большой.
Большой, да. Ну, нормально. Ну, вот и так.
Ну, и что, с женой долго жили?
Да, лет. Где дочери?
И где они сейчас?
Одна в Риге уже 2 года где-то, и вторая тоже, среднюю сейчас закончила, тоже собирается в Ригу.
С вами не живут здесь они или нет?
Пока еще дочери, ну да, мало сейчас уже. Жена бывшая тоже здесь, еще где-то, ну, ночует и так-то, здесь еще пока есть, заканчиваем это все дело. Решаем проблему. В это время особенно надо следить энергетику свою, хотя бы смотреть в одну сторону надо, или, ну, если не получается тебе бежать так быстро, как этот партнер бежит, надо хотя бы смотреть. Если смотрит в разные стороны, тогда рано или поздно это не семья. Ты можешь показывать там с родственниками или походить там по улице, не муж или не жена.
А она чем занималась?
Ну, так она по дому здесь занималась. Ну, всем по мелочи занималась, но для себя такое так и...
Не сформировала.
Не вижу.
Чем занималась, непонятно.
Что сказать, что кто она по профессии, не могу ответить так сразу.
Лучше, значит, ранний брак.
Нет, это не ранний брак, это от человека зависит. Так и нужно делать, это 20 лет. Это период такой, есть период, план такой. Тебе надо семью, дети выросли, разбежались, и ты так смотришь. А с этим человеком ты что? Ты что дальше с этим человеком? Телевизор смотреть будешь вместе, или что делать будешь, или что ты хочешь?
А играли на чем-то как-то в детстве? А когда начали?
Я помню, что маленький я был, как вот 5-6 лет, не знаю. Может, и раньше еще. Понравилась гитара. Я где-то в телевизоре где-то видел. Как-то в журнале было. Я вырезал из журнала гитару и играл. Это мама увидела. И купили мне гитару. Но никто на школу не повел только.
Вот. И она стояла.
Ну, она там, ну как, ну дети, что там, гитара есть, ну что-то там, но ничего там такого. Ну, это я помню. Но 40 лет потом мне принесли...
Вы когда вам было 40 лет?
Ну, где-то да, где-то.
А сейчас сколько вам?
48. 8 лет назад. Принесли одну старую гусли валсом, где-то, нашли, что инструмент есть, но он не в порядке. Замечают, что я тоже не боюсь всякие дела.
Слушайте, а что вы до этого тогда делали, до 40 лет?
Ну, сейчас и чушь. Альбом могу принести.
Давайте. Ага, ух ты.
Ничего себе!
Всякая чушь.
Какая прекрасная мебель. И главное, она такая нестандартная, с творческими.
Ну, я тоже не могу доделать ничего стандартного. Ничего себе.
Да, но это художественная мебель. Деревянная. Какая отделка. Это же надо все эти палочки подобрать. Стол такой необычный. Как-то таким веером.
Ну, это я старался быть столяром. В 40 лет понял, что... Не, 40 лет еще нет, но сейчас точно понимаю, что я не столяр.
То есть вы 20 лет занимались столярным делом и поняли, что вы не столяр?
Да.
Ну, такая красота. Это же просто от души.
Ну, это было тогда. Ну, я умею. Я знаю, как это все делать.
Ну вот я смотрю, ножки там у вас везде. Не ножки, а заготовки.
Да, сейчас что-то заказы есть какие-то. Стол есть по заказу или табуретка по заказу. Не забыли те люди, что я делаю. Ну, оно сейчас очень-очень чувствуется, что очень сложно людям с деньгами. И никакие большие деньги я не научился. 20-30 лет я не научился денег зарабатывать, это точно.
Дома это все ваша мебель была.
Ну, мы можем сделали. Пойти в дом, только посмотреть, что там, там музей. Я целая с моей мебелью. Да?
Садовая классная какая.
Да, всякие идеи. Да, я замечаю, что я не боюсь новых каких-то работ и предлагаю там один такую фотку принесет, другую, вторую. Еще какие-то идеи, каждому человеку своя какая-то мысль. Потом складываем с моим каким-то видением, как это можно и что можно и как можно. Ну, очень интересно, там повар был. С таким поваром, этим Ингмар Ладикс, такой повар есть знаменитый. Было такое взаимодействие, что он там... Некоторые здесь, мне кажется, есть фотки. Вот это коробка тоже для него, он что-то там, селедка или что-то, ну, какое-то блюдо он там. Сам ходил в море, собирал всякие деревяшки, камни там, какие нужны. Здесь он сало собирался... Кусочки сала и что-то еще.
В смысле кусочки сала?
Ну, на этом тарелка и это...
Дерево?
Дерево, кабетис, это... И там, на этом дереве он эти сало чтел, кусочки, ну. И такой дизайн, ну. И там еще было интересно. Один раз заказал такие, он говорит, надо депутатам накрывать стол, мне надо закуску делать. Давай сделай мне дерево такие маленькие, чтобы на этом маленьком, ну, скайда, как...
Как стружка.
Опилка, стружка такой, ну. Я достарю эту, строго на эту...
Рубанок.
Рубанок, этот ручной, и... Начинал искать, какое дерево, чтобы он хорошее такое получалось. И так он был на этих...
Так маленькие такие тарелочки, да?
Да. Ну, они же депутат, им же...
Чем не удивились?
Нельзя, нельзя же...
А, много есть.
Ну, еще тогда идет вариант, как он меня с этим удивил, что... Что можно, как можно.
Слушайте, значит, вы идете как бы за деревом, свою волю, так сказать, не навязываете, а как бы вот за ним идете.
Ну да, делаете, да, да, да.
Его как бы чувствуете, слушаете.
Ну да, да, да. Все дерево, ну почти все я попробовал.
Гунтис показывает досочки, соединенные и раскладывающиеся веером. Это образцы дерева.
Почти все здесь. Там некоторые есть еще, которые не пробовала, но очень немного.
Ну, сосна, понятно, елка. Кадикис, не знаю, что.
Ну, это можжевельник или...
Угу. Осис – это осина.
Осина, дуб, лоба – это вязь, лен, тирсис – это вишня, эдолос, тирсис – это здесь местные.
Разные вишни, да?
Ну да, да. Я из Америки, Америка с тирсис – это американская вишня. Доску мне привезли знакомые.
А чем различаются эти вишни?
Ну, очень, да? Очень различаются. Разные дерева, просто разный материал. Липа, осина.
А, апс это осина.
А, это осис, это...
Ольха.
Не, ольха это, помню. Осис это... Это мербау, это коричневый, это тоже где-то из Китая почти там где-то нашел, что из него в мире делают музыкальные инструменты какие-то. Блик, знаете, в Канаве там растет какие-то большие деревья, но они по материалу только для дров. Ну и для музыки он хороший материал, да. Гусли-то там было, доска из этой блик, знаете.
А ИП что такое?
ИП это тоже материал где-то из Америки привезли, но, наверное, ИП, но я написал, что ИП, но тоже не знаю. Это махагоны тоже из где-то там, не знаю, откуда привезли. Каштан это...
Конский это, каштан?
Каштан, да.
Смерть. Облепиха?
Облепиха,
да. Грецкий орех?
Да, грецкий.
Судороб... это елка серебряная. Угу. А чем отличается от простой?
Запах. Я был удивлен. Я еще не пробовал его гусли делать, но есть большая доска. Мне я купил один, срубил эту серебряную. А запах, он как этого, ну, смесли, суды.
Неприятный, да?
Да, он как зеленый, ну, как он сырой был. Эти все... Просто как он будет пахнуть, когда я его сейчас выслушал, это будет интересно. Наверное, будет и звук, что-то будет другое, наверное.
Туя, рябина. То есть из всех деревьев.
Ну да, это я уникальное, что я это все знаю, что как все весь выглядит.
И как звучит.
И да. Как звучит тоже.
Сегодня мы снова гостили у художника Валерия Байды возле Мадана и Гайзенкална, который с головой погружен в живопись и, несмотря на все кино и театральные соблазны, остается ей верен. А у других гор, морских, Вьёкалны, на хуторе Страумени, мы познакомились с мастером по дереву Гунтисом Недолиншем, который 20 лет проработал мастером по изготовлению художественной мебели и потом нашел себя в изготовлении куклы. Чувствует каждую породу дерева и знает, как оно звучит. Продолжение следует. С вами была программа «Непростая провинция», редактор компьютерного монтажа Инга Бедала, автор программы Ольга Гудис. Всего вам доброго. Встретимся через неделю.